Всем добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Бублайн. Со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Призываю вас ставить лайки этой трансляции, подписываться на «Живой гвоздь», писать в чат ваши вопросы, если они есть. Я обращаю на них периодически внимание. Писать комментарии после эфира. На это мы с Леонидом вдвоем обращаем внимание. Точно вам говорю. Не обманываю. Ну и донатить нам, если есть такая возможность. QR-коды вы видите на экране слева. Если прямо смотреть на экран, то с левой стороны. А подробную информацию, как поддержать работу «Живого гвоздя» в иностранной валюте или с российских карт, вы найдете под трансляцией. Ну и, естественно, «Эхо», наши партнеры, которых тоже можно поддерживать и нужно поддерживать. И вся информация на сайте echofm.online и телеграм-канал «Эхо новости» и «Эхо FM». Подписывайтесь на них тоже. Нас можно в «Эхе» слушать и даже читать периодически. Ну, в общем, все способы для вас. Ну что ж, давайте начинать. У нас, прежде чем мы перейдем к психологии события, вы знаете, Леонид, мне посчастливилось, я вчера в прямом эфире поздравляла одного прекрасного человека с днем рождения. У вас сегодня есть такая возможность. Я вам, пожалуйста, да, предоставляю
спасибо.
Время.
Это Володя Кармурзо, у него день рождения вчера был. Ну, и вы знаете, можно, конечно, сказать, ну что, в конце концов, день рождения у каждого каждый год бывает, и что занимать время. Понимаете, Володя должен был умереть в тюрьме. Вот по всем прогнозам, и его собственным, и всех остальных, и там моих в том числе, да, он не выходил оттуда. Вот, они его убивали. Потом вот случилось то, что случилось, он на свободе. И это вот совершенно поразительно, понимаете? Потому что это такое чудо, на которое никто не рассчитывал. И он сам не рассчитывал, он же это говорит, да? Я его поздравляю, я хочу сказать вот что про него. Знаете, ну кроме того, что про него много слов хороших говорили вчера, естественно, и все они совершенно справедливы, он замечательный человек. Я вам лучше скажу. Раз уж они его не убили, вот теперь он, безусловно, станет одним из авторов и одним из лидеров новой постпутинской России. Вот. Убить они его уже не убили. Я думаю, что больше не решатся. На следующее покушение они не пойдут. И он будет одним из тех, кто ее придумает, разработает, внедрит. И одним из тех, кто будет ее управлять. Вот совершенно точно. Вот я очень ему желаю, чтобы это все реализовалось побыстрее. Вот, и буду очень рад. Сейчас я буду вернуться в Россию. Одним из лидеров, который будет Володя Кармурзо.
Вот уж, подписываюсь под каждым словом, действительно. Ну что ж, давайте переходить дальше к нашим темам. Да, и психология события. Будем говорить о демографии сегодня. Российские власти в очередной раз озаботились проблемой демографии. Значит, одни запрещают аборты, и там уже больше 500 клиник по всей России говорят, что они будут отказываться делать аборты. Некоторые депутаты, чьи фамилии я не могу запомнить все никак, значит, одни орут, что нужно, значит, помогать деньгами, чтобы как-то активнее рожали. Другие говорят, и так все хорошо, не нужно помогать деньгами. И так пусть все рожают, какая благоприятная атмосфера в стране. Что же они так заботятся о демографии, Леонид? Хочется, конечно, сразу сказать, что война идет и им нужны люди, но это сколько же времени они войну тогда собираются вести?
Войну не собираются вести вечно. Если закончится это, они начнут другую. Это вот как это тот менталитет, который был в ранней советской власти, что, конечно, будем воевать с кем неважно, но точно будем. Точно будем, да? И с британским империализмом, и с германским империализмом, и с японским милитаризмом. Вот со всеми будем воевать. И вот поэтому война стала естественным состоянием страны. Владимир Владимирович этого действительно добился удивительным образом. И поэтому, да, конечно, люди нужны надолго. И поэтому в первом классе в детском саду учат разбирать автомат и ходить в строй. То есть, вот да, они убеждены в том, что когда через 10-15 лет эти ребятки вырастут, то вот они будут воевать тоже. Вот. Но вы тут упомянули, значит, там всяких депутатов, но ведь и солнце наше, Владимир Владимирович Путин, лично высказались по этому поводу. Они много интересного сказали. Вот мы к этому вернемся. Но вообще вот они озаботились демографией. На самом деле вот проблема даже не в том, что они говорят, а в том, что они озаботились демографической ситуацией. И вот то, как они за нее взялись, говорит о них, о демографии ничего не говорит, они не справятся. Но о них говорит очень много. Вот именно о них, о том, что они за люди, как они видят мир там и так далее. Понимаете, в чем дело? Демография, вообще демографические процессы по уровню сложности, такой многозначной детерминированности и так далее, они, ну, конечно, не слабее, не легче, чем климат, чем вот динамика климата, например, да? Вот ничуть не легче. Это вот такого же уровня сложности проблем, такого же уровня сложности. Вот. А они, разумеется, этого не понимают. Беспокоиться им есть за что. Беспокоиться совершенно обоснованно. Раньше, вот лет 10-12 назад уже, если не 15, уже не хватало рабочих профессий.
Uh-huh.
Я помню, в Москве там, на одном совещании, я тогда работал в РАУЕС, и вот на одном совещании там крупные такие промышленники московские говорили, да я уже 3000 долларов готов платить квалифицированному слесарю. А нету...
А нет никого.
Да, нету, да? Но это давно началось. А сейчас уже просто не хватает рабочих рук. На многих предприятиях просто реально не хватает рабочих рук. То есть, понимаете, уже, в общем, некому работать, а скоро будет некому воевать. Проблема действительно реальна. Проблема реальная, причем, понимаете, поскольку демография очень такая... сложная по детерминированности вещь, я вам скажу, что все проблемы, которые возникли, они вовсе не все связаны с Путиным. Очень многие зародились десятилетия назад, на самом деле, сейчас дают какую-то эфир. Но что мы имеем сегодня в результате? Естественно, убыль населения в Российской Федерации составляет на последних два года, 22-23, от 500 до 600 тысяч человек. Естественная убыль населения. То есть это что? Это превышение смертности над рождаемостью. Да? То есть умирает на 500-600 тысяч человек больше, чем рождается. Вот. Для простого воспроизведения нужно 2,1 при нынешнем уровне смертности. Хотя на самом деле, что-то мне кажется, что сильно заниженный коэффициент. Раньше что-то всегда говорили 2,3. 2,3 ребенка на это самое, на одну женщину. И рождаемость в России с 23-м, в сравнении с 22-м, снизилась на 3%. Поэтому вот это реальные, действительно реальные проблемы. Что они предлагают? Давайте, говорит, сделаем специальную демографическую операцию. Им, видимо, понравилось это словосочетание, специальная военная операция и специальная демографическая операция. Специальная военная, я как-то понимал с самого начала, что это такое. Танки переходят границу и там начинают все подряд крушить. Что такое специальная демографическая, я как-то не очень понимаю. У меня возникают какие-то неприличные мысли на этот счет, вот, которые, наверное, они не имели этого в виду, они люди серьезные, в отличие от меня. Вот. Но действительно, что-то мы видим. Значит, вот 500 клиник, которые вы упомянули, которые отказываются делать аборт. Да? Это спасибо святейшему патриарху Московской всей Руси, который очень старается в этом направлении, и видите, его старания, в общем, ну, не только его, конечно, его старания увенчиваются успехом, потому что он соответствует государственной политике. Да? Вот. Значит, что такое осложнение? Значит, что означает по жизни? Да, вот по жизни, что это означает? Значит, закрылось 500 клиник. Ну, не закрылось, а закрыли свои двери для своей абортарии, да?
Да.
Окей. Значит, женщине, которая хочет сделать аборт, надо... Ну, во-первых, их стало на одну клинику стало больше, чем раньше. Там раньше были какие-то очереди, а сейчас, значит, их очередей
Ну, либо
много
надо
больше.
искать какие-то подпольные, что небезопасно.
Вот. Ну, это, в общем, все понимают, постараются без этого, но начнется. Значит, очередь, а у тебя срок подходит. Ведь не сразу же люди. Во-первых, и сам факт беременности люди не сразу узнают, да, естественно, мало ли там задержка из-за чего. Вот. А кроме того, люди, ну, собственно, решение об аборте это далеко не обязательно простое решение. Это
Конечно.
тяжелое решение, да? Значит, вот, и женщина как-то думает, обсуждает там, с родителями, со своим, с отцом этого ребенка и так далее. И вот. А время-то идет, да, дальше она приходит и говорит, очередь, а у нее срок продолжается. Все, приехали дальше. Они теперь говорят, что надо уговаривать, не проводить аборт. Можете представить, как у нас будут уговаривать? Значит, она придет в поликлинику или куда-то и скажет, ты вообще проститутка или кто? Не, вот, ты вот понимаешь, это самое, подзалетела, а теперь не хочешь там кататься, любишь саночки возить, не любишь, ну что, если не понимаю вообще, где живем, да? Вот. Ну, хорошо, если это уже, так сказать, взрослая и сильная женщина, которая пошлет далеко и сделает то, что ей надо, а не то, что ей там пытаются впарить. А если это молодая девчонка, ей совсем будет тяжело. Поэтому, да, пойдут в подпольные абортарии. Пойдут в подпольные абортарии. А что такое подпольные абортарии? Ну, кроме того, что это преступление все-таки, да, то есть это преступный бизнес, да, это еще значительно чаще после криминального аборта, значительно чаще осложнения, которые не дают потом рожать. Вот. Значительно чаще. То есть что они делают на самом деле? На самом деле они снижают считаемость таким способом. Вот. Значит, это вот раз, да? Они пытались, нельзя сказать, что они не пытались решить проблему. Они пытались. Они пытались ее решить деньгами, да? Своими методами. И это не слишком сработало. Понимаете, деньги, ну, конечно, надо помогать семье, молодой семье, у которой рождается ребеночек. Конечно, надо помогать. И во всех странах эти пособия есть, это нормально совершенно, и это должно быть. Вот.
Вы
Но
знаете, я тут параллельно читаю депутатку Жанну Рябцеву. Я не знаю, слышали вы о такой?
Я как раз хотел про нее рассказать. Вы что, это прекрасная
Господи.
женщина, выдающийся мыслитель.
Я
Это
просто,
выдающийся мыслитель.
я читаю ее цитаты. Могу сказать, рожать, рожать, еще раз рожать. Нужно рожать. Но не просто пошел, заморозил какие-то яйцеклетки, непонятно что там. Я все-таки как-то по старинке. Рожать по старинке, есть муж, семья, не гражданский брак, а зарегистрированные отношения.
Говорит в церкви. Ну, конечно. Конечно, нет, про нее мы сейчас с
А,
вами
еще
скажем. Ой,
подождите, она еще
деньги.
сказала, что надо 18-19 лет рожать, да. Студенческие
Да.
семьи самые лучшие семьи.
Мы скажем про нее. Она
Простите,
прекрасна.
да.
Она прекрасна, да. Значит, деньги могут давать обратный эффект. Понимаете, что я делаю? Если семья или там одинокая женщина, неважно, не в браке состоящая, не состоящая в браке, да, рожает, потому что она хочет родить. Она хочет ребенка, ей хочется ребенка, да. И тогда, а плюс, ну, ей еще государство как-то помогает. Дают какие-то деньги, там, все, ну, здорово, ну, классно совершенно, да. А если, ну, и больше, конечно, надо давать, чем нас дают, но ладно. Но если вам говорят, и родимы тебе деньги дадим, то есть как бы так, мы тебе заплатим за то, что ты родишь. Эффект может быть прямо противоположным. Потому что ребята могут сесть и подумать, слушай, а ты лучше иначе заработал. Ты лучше иначе заработал. Ну что вообще, я вот там работу вторую возьму, там еще что-то такое. Или там, как в моей молодости, на шабаш поеду там никуда-то и так далее. Да? Вот. То есть, понимаете, если мы, в центр мотивации становятся деньги, тогда деньги можешь заработать иначе. Вот. Вообще, вот это представление о том, что если улучшить людям условия стоилого содержания, то они будут быстрее размножаться, это представление неправильное на самом деле. Люди вообще сложные существа. Ими очень трудно управлять. Помните, Гамлет говорит Гильденстерну, когда тот просит его сыграть на флейте. Тот говорит: «Я не умею, мой принц». Он говорит: «Ну, она же простая. Она же сделана, чтобы на ней играть. А вы не можете. А на мне, вы считаете, можно играть?» Да? Вот на мне. Понимаете, это вот ровно вот это. Был такой, люди, вот реакция людей обычно для начальства непредсказуема. Вы знаете, что такое эффект кобры?
Нет.
Нет? Это, ну, вот кто-то,
ну, я читала про него когда-то, но сейчас не воспроизведу.
Я очень коротко скажу для тех, кто не знает. Значит, в свое время англичане в Индии, еще когда Индия была колонией, естественно, да, британской, англичане озаботились тем, что развелось много кобр. Ну и, соответственно, крестьяне, эти кобры их кусали, они там погибали, заболевали, там, ну и так далее. Кобра опасная, опасная змея очень. Вот, часто смертельная. И тогда англичане решили, что надо кобр извести. Как кобр извести? Не войска же посылать. И они сказали крестьянам, ну, индусам, индийцам сказали: «Ребят, мы за каждую убитую кобру будем платить. Приносите нам, не знаю, там, голову, хвост, не знаю, что там, ну, в общем, приносите доказательства, фотографию на айфоне, вот, и, значит, мы будем платить за нее». Предприимчивые индийские крестьяне поняли: значит так, белые сагибы платят за кобру. Отлично, классная вещь. Они стали разводить кобру, и продавать трупы или там головы британцев, да? В результате кобр стало больше, несчастных случаев стало больше, и вообще все стало
хуже. Ну, какие находчивые.
Ну, потому что человек приспосабливается, понимаете?
Конечно.
Человек приспосабливается, это совершенно нормально, это нормально. А начальники часто думают, что все очень просто. Вообще, чем более авторитарно начальство, тем больше оно любит простые решения. Вот, например, последний, и слава богу, не осуществится проект Советского Союза, один из последних, и не осуществится, это перенос северных рек на юг.
Да.
Помните, они хотели,
конечно,
перенести. Экологическая катастрофа была бы планетарного масштаба. Причем сейчас они возвращаются к этой замечательной идее. Понимаете, это очень простое решение. Вот они, я себе прям представляю, как стоял Леонид Ильич перед глобусом, и ему показывали: смотрите, Леонид Ильич, вот здесь все синее, это потому что воды много. А здесь или там зеленое, а здесь все желтое, потому что один песок. Мы отсюда берем, сюда переливаем, и все будет совершенно классно, понимаете?
Конечно.
Вот. Кроме того, там были лоббисты, которые хотели рыть эти каналы гигантские. Это тоже понятно, да? И там сколько занесли. Слава богу, это не получилось. Вот такие простые решения, идея простых решений, объединяет крайне левых с крайне правыми. И с какой-нибудь Гретой Тунберг. Понимаете, вот это все одно и то же на самом деле. Вот. И наши любят простые решения. Они неграмотны, конечно. Совершенно неграмотны. И не понимают того, что многодетность – это очень большая проблема для страны. Это вовсе не обязательно хорошо. Ну, например, я скажу только один пример. Один пример. Значит, вот в России давно, опять же, не Путин в этом виноват, это давний, объективный и страшный процесс. Возрастает дебильность. Число людей с диагностированной дебильностью. Дебильность – это не ругательство, это болезнь.
Да, я понимаю.
Да? Вот. Значит, это число возрастает. И даже были такие высказывания, что человечество умрет не от чего-либо, а именно от роста дебильности. Так вот, непропорционально большой вклад в дебильность вносят пятые, шестые, седьмые дети. Это не значит, что каждый пятый, шестой, седьмой ребенок обязательно дебил. Конечно, нет. Конечно, нет. Но статистика в этом смысле достаточно страшная. Вот. Ну и есть масса других проблем.
Но это,
да?
Вы еще знаете, вы это еще очень сложно назвали. Но то есть, если у вас растет рождаемость какими-то невероятными масштабами, то тебе нужна и реформа здравоохранения, реформа образования. Это же огромная нагрузка.
Царь-освободитель это понимал. И он понимал, что если он освобождает крестьян, то ему нужны другие суды, другая армия, другое земство там, и так далее, и так далее. Но царь-освободитель, главное, люди вокруг него, которые были не такими, как эти. они образованные были люди и осторожные достаточно, да? Он недаром, когда подписывал Александр, когда подписывал манифест высвобождения христиан, он целый день молился. Один там был, он был верующий человек, один целый день молился. Тут он понимал, что сколько масштабные изменения он вносит в жизнь миллионов людей. Эти все хорошо делают. При этом, понимаете, специалисты в стране есть, демографы есть блестящие, но они же не слушают никого. Они же слушают, понимаете, они слушают тех, кто подтверждает их картину мира. Знаете, ну, там, я не знаю, философия Дугина, понимаете? Вот и все. Они берут подтверждение себе, как, между прочим, было при принятии решения об Афганистане. Об Афганистане уже были времена вегетарианки, уже можно было писать в политбюро, там, что вот не делайте этого там и так далее. Да? Но они же не слушают никого. Они же не слушают. И вот. И мне рассказывали там, на одном совещании в присутствии Леонида Ильича, значит, там какой-то специалист по Афгану пытался объяснить, что это делать нельзя. Встал какой-то генерал и говорит, что же вы, говорит, товарищ профессор, хотите сказать, что русский солдат проиграет этим мужикам в широких штанах? Все, ну как, конечно, не проиграет. Война началась. Вот. Они думают, что нет законов природы, а есть только их воля. И хорошие люди покорны их воле, естественно, а нехорошие люди противостоят их воле. Но они иностранные агенты, враги.
Слушайте,
там,
ну, а вот люди, которые доказывают обратное, они не замечают? Не вот которые противостоят просто, да, вот которых они во враги сразу все записывают, их предатели. Но они же видят иногда, что что-то не работает. Вот их вот то, что они придумывают, не работает.
Знаете, я думаю, что здесь есть два объяснения у них. Это вот как надо подумать более серьезно, для меня неожиданный вопрос. Один вариант, они об этом забывают. Просто забывают и все. Искренне забывают.
Угу.
Вот. Я думаю, что, например, Владимир Владимирович, когда очередной раз обещает то, что он уже 20 раз обещал, то он просто забывает.
Он думает, что он обещает, да, это в первый раз.
Да. Да, я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот. Но кроме того, враги сорвали. Понимаете, они не понимают взаимозависимости мира. Вот Владимир Абдуалевич Васильев, председатель фракции «Единой России» Государственной Думы, он сделал такое заявление сейчас. Он сказал, что они разрабатывают сейчас закон о том, чтобы не пускать... не позволять мигрантам привозить в Россию семьи.
О, да.
Вот. И говорят, что это вот по просьбе их избирателей. Вы знаете, я охотно верю, что избиратели это поддержат. Но, вы знаете, я всегда, Владимир Анатольевич, держал за умного человека. Это не значит, что я был согласен с его деятельностью. Но мне всегда казалось, что он человек достаточно умный. Вот тут я не пойму.
Ну, может, у него стоит очередь из желающих занять рабочие места?
Я не знаю. Но понимаете, в чем дело? Он исходит как бы из того, ну, и все они, что когда мы какому-нибудь там киргизу, киргизскому человеку или таджикскому человеку позволяем приехать в Россию и работать здесь на черной работе, да, и жить в скотских условиях, то...
Да мы ему одолжение делаем.
Да, да, ему благодеяние, да. И мы делаем просто потому, что мы такие добрые, хорошие люди, да. Поэтому, конечно, если так, то мы, конечно, можем сказать, знаешь, парень, мы тебе-то готовы это благодеяние сделать, но чтобы ты еще семью привозил, нет, извини, вот это нет. Не хочешь, не приезжай. Они не понимают, что наша экономика, как экономика очень многих стран, зависит от трудовой миграции. Зависит от трудовой миграции. Они не понимают, что Россия на этом международном рынке конкурирует за трудовую миграцию. За этого киргиза идет конкуренция.
Слушай, и мы ну, ее Минэкономразвитие вроде не идиоты сидят.
Нет, а кто их спрашивает? А кто их спрашивает? Вот. И вы знаете, что правительство Киргизии уже рекомендовало гражданам республики не ездить сюда без крайней необходимости. Понимаете? Уже рекомендовало. Вот. Было сейчас сообщение, 130 тысяч таксистов не хватает. Уже. Потому что таксисты – это такая работа, в которой во всем мире работают мигранты. Ну, это, вот, это принятая вещь совершенно, да. Вот. Работа тяжелая, неинтересная, там, и неквалифицированная, на самом деле, да. Вот. То есть, если они запрещают, если они осложняют приезд сюда мигранта, то есть запрещая ему привозить семью, они, конечно, осложняют приезд, так, то, конечно, это удар по этим несчастным людям, конечно. Но это удар и по российской экономике. Да? Смотрите, Путин говорит, давайте сделаем так, чтобы 7 или даже 10 детей было модно. Он сказал ртом. Окей. У меня вопрос, дяденька. А почему оно сейчас не модно? Или ты что думаешь? А то, что ты скажешь, давай сделаем модным, оно будет модно? Ребят, ну длина юбки не подчиняется. Мода на длину юбки не подчиняется приказам. Это вот гениальные какие-то модельеры, да, которые могут что-то такое угадать. Они делают, и люди начинают следовать за ними. Да? Но, кстати говоря, там, в 9 случаях из 10 они не угадывают.
Не угадывают, конечно.
Они делают, как они идут. Да? Мы запоминаем успешные варианты, а неуспешные мы не запоминаем. Да? С какой стати оно станет модным? Вот. А многодетность, сказал Владимир Владимирович, должна быть нормой. Отлично. После того, как он сказал, вступил хор. Естественно, понимаете, он сказал, дальше хор. Вот. Хор поет. Да, многодетность. Как же нам раньше это в голову не приходило? И вот, вот как действительно, как же это им раньше в голову не приходило? Ну, Путин сказал, теперь пришло, да? На вопрос они отвечают. Как женщина будет работать в многодетной семье? Значит, вот, вот как? Будет сидеть. Не будет работать. Классно. А кто будет работать? А мы же говорим, что работать некому. Да? То есть как мы, и киргизов мы не пускаем. Да? Значит, и что? И что тогда? Тогда непонятно, да? Вот. И вот Жанна Рябцева, которую вы упоминали, это выдающийся мыслитель, там все выдающиеся мыслители, ей 46 лет, у нее двое детей, между прочим, она так при хороших условиях слоевого содержания размножается не очень активно.
Ну, как-то я считаю, что как минимум выговор ей должны сделать, Леонид.
Да.
Как минимум.
Она нашла выход. Значит, рожать надо 18-19, будучи студентками. Ну, кстати говоря, от себя добавлю, можно вуз не заканчивать. Потому что кто-то его закончит-то, если ты будешь вот каждый год рожать. Это не получится, да? А мамы и бабушки будут помогать. Отлично. Но, Жанна Анатольевна, мамы и бабушки тоже работают.
А мужчина там фигурирует где-то в этом вообще предложении?
Кто?
Мужчина.
Мужчина, понимаете, с мужчинами здесь...
Или мужчина должен идти на фронт, зарабатывать деньги для того, чтобы...
Мужчина не очень обязательный, некоторые мужчины размножаются, в общем, действительно неплохо. Например, хочу сказать похвальное слово о нашем президенте, у него минимум 5 детей, про которые мы знаем, да, минимум. А может быть больше.
Может, мы же не, да, всех не знаем.
Понимаете, но коэффициент рождаемости у каждой из осчастливленных им женщин от 1 до 2. Понимаете? То есть на решение, вот Владимир Владимирович серьезного вклада в решение демографической проблемы, к сожалению, не внес. Он старался, но не внес. И даже если у него еще пару детей обнаружится, еще от кого-нибудь, то это тоже не решает. Важно, сколько детей на одну женщину. Так вот, значит, это же Жанна Рябцева, да, значит, говорит, мама и бабушки будут помогать. Но они же тоже работают, понимаете? То есть опять все сначала. Опять все сначала. Вот. И надо жить всем вместе, между прочим, сказала она.
В одной комнате желательно.
Ну, это уж не обязательно, но вот как-то жить всем вместе, в одной семье. Вот. Понимаете, она не понимает, и они никто не понимает, и Путин не понимает, по-видимому, что есть какие-то объективные, не зависящие от властей законы. Ну, посмотрите, у нас коэффициент рождаемости число детей на одну женщину за 23-й год был 1,41.
Угу.
Вот. Коэффициент рождаемости, да? Отлично. Ну вот, у нас надо ввести духовность там, еще чего-то, тогда у нас будет рожать по 6,2, да? Но есть Европа. Есть Европа, да? В Европе Самый высокий коэффициент рождаемости, число детей на одну женщину, во Франции, которая какая-то вроде не сильно скрепная страна, 1,8. Все равно меньше, естественно, коэффициента воспроизведения, да? Вот, все равно меньше, но все-таки 1,8. А вот такие страны, как Италия и Испания, которые, в общем, более консервативны, с более высокой ролью традиционной религии там, и так далее, да? Вот. А в Италии еще и подаваемая всем активная любовь к детям, там бомбини, бомбини, все они там счастливы, когда видят бомбини, да? Там 1,2. Понимаете? Вот во Франции 1,8, у нас даже 1,4, а в Италии, в Испании 1,2. Так? В Северной Европе 1,5-1,6. Хотя это та самая Северная Европа, в которой всякие геи проклятые и все прочее. Да? Вот. Теперь насчет того, чтобы жить вместе всем, чтобы разные поколения жили вместе. Понимаете, что дело? Переход к нуклеарной семье, то есть к семье, где живут только родители и дети, и где малое число детей, которые не умирают в детстве, а выживают в основном, от семьи, где жило несколько поколений, детей было много, и половина, если не две трети, умирала, и так далее. Вот этот переход произошел больше 300 лет назад в городах Европы. Не по воле какого-нибудь злого князя, который думал о том, как бы ему через 300 лет насолить Россию. А произошло это по объективным причинам. И главный фактор был уровень урбанизации. Тут что поразительно совершенно, что, по-моему, это на Индии, да, что когда Индия стала достигать того уровня урбанизации, который был в Европе, там тоже перешли к нуклеарной семье. Знаете, другая религия, другая культура, все другое. Урбанизация оказывается одним из важнейших факторов, да? Что с этим делать? Расселить города, как Дугин мечтает. Расселить города, чтобы жили в селе. Но Дугин, большого ума мужчина, он не понимает, что города возникли в мире, городская культура, возникла в ответ на требования людей. Потому что людям надо было не быть голодными, людям надо было не умирать раньше времени там, и так далее, и так далее. И для этого возникли города. Да? Ты хочешь их расселить? Ну да, и чтобы хороводы в кокошниках? Ну, вымрем.
Ну, так они же вот к этому идут уже какой год.
Точно вымрем, понимаете? Вот эта проблема тогда России будущего, который, как я надеюсь, одним из лидеров, который будет Володя Хамурза, эта проблема снимается. Потому что на этой территории все вымрут к чертовой матери, понимаете? И ров с крокодилами не понадобится. Ничего не понадобится, да? Вот это то, к чему они ведут. Вот. И вы знаете, что поразительно совершенно. Вот наша страна при всех, так сказать, грехах ее не только сейчас, но и на протяжении ее истории, она имела определенные интеллектуальные достижения. Я не знаю, там таблица Менделеева, там Мечников, университеты хорошие были, еще чего-то. Как казалось бы, в космос вымерли-то. Россияне, ну, Советский Союз, они кто-нибудь еще, да? Вот как во главе этой страны оказались люди, которые не просто не понимают законов природы и общества, они не подозревают об их существовании. Они убеждены, что кроме их воли нет ничего. Они думают, что все можно решать своими
распоряжениями. Знаете, мне кажется, самое страшное, что они до сих пор думают, что почему-то вот они какие-то другие, а те, кому они диктуют, что делать, они какие-то совсем другие. Что это,
да,
разные
это
люди.
Конечно, это сословное общество. Оно всегда было сословным в России. Вот, и там, как бы не было все традиционно при Екатерине Великой, были приближенные к ней дамы, которые были вполне ученые, самостоятельные, сильные там, и так далее. Это нормальная совершенно вещь. Вот. Нет, конечно, закон они пишут не для себя. Они будут жить по другим законам. Ну, вы что захотели? Это и в Советском Союзе так было, и в империи, и сейчас то же самое. Вот. Ничего у них не получится с демографией, в этом я абсолютно убежден. Просто потому, что демография, она, знаете, вот это как, ну, я не знаю, можно, конечно, в океан опустить кипятильник, чтобы он нагрелся. Можно лед бросить, чтобы он, наоборот, остудился.
Замерз.
Океан Да, но океан этого не заметит. Понимаете? Океан этого не заметит, потому что океан подчиняется законам, над которыми человек не властен. Не властен. Но это надо же мозги иметь, чтобы понять, что ты не властен. Вот. Они, увы. Вот так. Это надо идти дальше.
Давайте бежать дальше, потому что
Да.
нам нужно еще несколько вещей успеть. И, кстати, про то, кто что не замечает. Тут активно российские власти, а именно самый сам Владимир Путин, активно взялся комментировать кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. И так вот, между делом,
Даже
значит,
поддержал,
поддержал
поддержал.
Камалу Харрис, поддержал, да, сказал,
Да.
что смех ее ему нравится. Трамповской риторикой так поддержал,
Ну.
между прочим. Да, все говорят, что он поиздевался, а мне кажется, конечно, он совсем не поиздевался, а наоборот, действительно сказал правду. Просто все, что он говорит,
Правду не
нам
сказал.
кажется либо издевкой,
Правду
либо
он не сказал.
враньем.
Нет, нет, нет. Ир, не надо обижать Владимира Владимировича. Правду он не говорит. Вот. Он говорит неправду. И сейчас он сказал неправду. А значит, смотрите. То, что сейчас происходит в Америке, то, что будет 5 ноября, то есть уже меньше 2 месяцев осталось, это, конечно, совершенно фантастическое противостояние.
Ну,
Сами
сейчас будет,
американцы...
во-первых, нужно напомнить, что сейчас будет любопытно, потому что 10 числа будут дебаты
Первый
первые
дебат.
Камалы Харрис с Трампом, да.
Вот. Но вообще, понимаете, там самое интересное в каком смысле уже случилось, потому что сами американцы, очень многие, рассматривают это не как выбор между двумя персонами, а как выбор между жизнью и смертью, как выбор цивилизационный. Дик Чейни, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки при Джорджа Буша-младшем, очень солидный и влиятельный человек, республиканец, естественно, да, выступил с тем, что он будет голосовать за Камалу Харрис. Потому что нельзя вручать власть Дональду Трампу. Что-то серьезнейший удар, мне кажется, да? Понимаете, я ни в коем случае не осмеливаюсь давать советы, за кого им голосовать. Я большинство моих друзей против Трампа резко, но есть люди, которые за Трампа, и я кто я такой, чтобы им чего-то советовать. Но Путин, он ровно такой. Путин, он ровно такой. Вообще, если у нас будет возможность поговорить про Трампа, то поговорим потом. Потому что с Трампом проблема не в том, что он делает, а в том, как он делает.
Как он делает? Ну
Помните,
да.
Синявский говорил, у меня с советской властью стилистические разногласия. Вот у очень многих людей в Америке именно стилистические разногласия с Дональдом Трампом. Ну это ладно. Значит, Путин сказал, он действительно посмеялся над Камалой Харрис. Вот, у него улыбка, там еще что-то, все так свысока, там, естественно, но это он посмеялся для своей аудитории. А для аудитории американской он сказал, я был за Байдена, а сейчас я за Камалу Харрис. Это мячик Трампу, естественно. Это мячик Трампу, и Трамп уже как-то стал от этого отбиваться, вроде, потому что это, в общем, медвежья услуга, на самом деле. По-видимому, они действительно очень боятся Камалы Харрис. Они очень боятся Камалы Харрис. И, ну, их там ловят на все, там говорят, что они 10 миллионов занесли там всяким блогерам, вот Маргариту Симоньян под санкции там и так далее. Вот. Но чего они боятся? Они за Трампа, ну, а мне кажется, высказывание поддерживаем Камалу Харрис означает, что они за Трампа. Вот. Значит, они за Трампа не потому, что Камала Харрис даст оружие Украине, а Трамп не даст. Не потому, что Камала Харрис усилит санкции, а Трамп, наоборот, ослабит.
А
Может быть, все
почему?
будет наоборот. Может, все будет наоборот. Кстати, не исключено, что Трамп как раз даст оружие Украине, а Камала Харрис будет снижать этот поток и так далее. Да? То есть, понимаете, что будет делать Камала Харрис? Трудно сказать. Что
Так а
будет
я
делать
наоборот
Трамп?
думала, что они из-за нее, потому что она байденовская, Байден для них максимально предсказуем, а Трамп совсем непредсказуем.
Господь с вами, нет. Что будет делать Трамп, конечно, сказать нельзя, но они не поэтому за него.
А
Они
почему?
за него потому, что он антисистемный. Он разрушает систему. Камала Харрис – системный человек. Я не знаю, если ее выберут, хорош она будет президентом или нет. У меня большие, так сказать, тревоги в этом смысле по ряду ее высказываний и действий у меня. Но Ну, как бы я имею на это право, потому что президент Соединенных Штатов влияет на жизнь всей планеты, в числе нашу жизнь, да? Вот, хоть мы, конечно, не голосуем, но имеем право иметь свое мнение. Так вот, но она будет действовать в рамках системы. Она вообще системный человек. Она делала карьеру в рамках системы. Окружной прокурор, генеральный прокурор штата, сенатор и так далее. Трамп. Антисистемный человек был всегда. С такой криминализированный немножко бизнес, огромное количество банкротств, скандалов там и так далее. Вы помните все это.
Конечно.
Потом перешло на конкурсы красоты. Квартира, отделанная золотом, как у наших воров в законе. Вот. Вот это антисистемный человек. А они мечтают разрушить систему. Война идет не только в Украине и не только с Украиной. Война идет против цивилизации, против европейской цивилизации, против христианской цивилизации, если хотите, которую они искренне совершенно ненавидят. Понимаете? В чем в Европе, конечно, есть масса проблем. Но они-то отвергают именно то, что сделал Запад Западом. Понимаете? Свободу. Да? Для них свобода – это просто непредсказуемость и хаос и так далее. Они отвергают самостоятельность человека. Они отвергают демократию, потому что демократия отменила единственный понятный им способ управления – самовласть. Вот они другого не понимают. Демократию отменила. Да? Поэтому они против демократии. Они против многообразия, которое является неизбежным следствием свободы. Понимаете, когда дети ходят в школу в форме, то они все одинаковые. Они там все равно как-то индивидуализируют себя, но это не очень видно, когда они стоят в строю. Да? А когда форма отменяется, я говорю, ходи в чем хочешь. Вот так все они разные становятся, понимаете? Они не хотят разнообразия, они его терпеть не могут. Они отвергают терпимость, которая сколько угодно может смеяться над перехлёстами там и так далее. Знаете, есть китайская поговорка «не перегнёшь, не выпрямишь». Но сколько угодно может смеяться. Но терпимость к отличиям между людьми – это единственный способ выжить в условиях разнообразия. Они все это ненавидят. И вы знаете, я думаю, что они ненавидят христианство, если хотите. Они ненавидят христианство. И вот я, ну, Владимир Владимирович подчеркивает свою собственную религиозность, да, там крестится публично и все прочее. Вот, я не знаю религиозного человека. Я думаю, что он суеверный человек. Ну, суеверный. Они,
ну, этому мы много подтверждений видели даже.
Да, помните, Песков ходил с каким-то, какой-то штучкой, оберег какой-то от коронавируса, там и так далее. Ну, чушь какая-то такая. Вот. И если они религиозны, то это такое язычество, причем очень такое древнее язычество, знаете, такое примитивное, камням поклоняются. Вот. И, понимаете, они, конечно, ну вот, то, что они не верят в Христа, это вот я убежден совершенно. Ну, они заповеди его нарушают каждый день, каждую по отдельности, и все вместе.
Так у них свои заповеди. Те заповеди неправильные, а их заповеди, ну, правильные.
Естественно, конечно. Естественно. Вот. Помните, был анекдот, что Государственная Дума решила вывести Российскую Федерацию из-под юрисдикции Страшного Суда. Вот. А они рассчитывают на уничтожение западной системы, флагманом являются Соединенные Штаты, и они рассчитывают на, ну, безосновательно, они хотят закрыть Америку. Они рассчитывают на ее гибель, но о чем самый из них такой веселый и непосредственный Дмитрий Анатольевич Медведев напрямую недавно сказал, что он сказал про санкции, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока не развалятся Соединенные Штаты. Вот. А помните, в «Золотом теленке» есть такой смешной момент, когда Остап Бендер предсказывает, как они поедут дальше на Восточную магистраль, этот, ну, поезд с корреспондентами.
Да.
И он говорит, а самый глупый из вас купит полный костюм бухарского еврея. Вот. И действительно, через некоторое время один из них купил полный блок костюм бухарского еврея и очень, так сказать, связал. Вот. В этом смысле Дмитрий Анатольевич очень полезный, конечно, потому что он, во-первых, он веселит народ, во-вторых, он говорит об их желаниях, на самом деле. Он говорит об их желаниях. Вот. Поэтому они за Трампа, возможно, ошибочно, но они за Трампа потому, что они надеются, что Трамп развалит Соединенные Штаты. Или, по крайней мере, очень сильно ослабит. Может быть, если он будет президентом, он этого не сделает. Еще может быть. Но они-то надеются.
Любопытно.
Вот
Я,
так.
потому что, видите, совсем наоборот думаю в обратную сторону. Но у нас
Ну,
сейчас...
может, вы и правы. Может, вы и правы. Ну,
Да,
я
но у нас
считаю.
сейчас с вами, к сожалению, уже времени не хватит даже поспорить. Но поскольку американские выборы еще впереди, я думаю, что мы не один раз эту тему с вами поднимем.
Ну,
И поговорим и про Трампа отдельно тоже, и про отношения российских властей к ним. Но вы хотели еще рассказать, я, вы знаете, не нашла конкретно то видео, о котором вы мне говорили, но нашла вообще, честно говоря, огромное количество роликов с мародерством в Курской области. И там просто куда ни глянь, конечно,
конечно.
какой-то
Нет, вы знаете, я не про
дикий ужас.
мародерство. Я не про мародерство, на самом деле.
Нет,
Я
понятно,
не про
да, но
мародерство.
мы с
Оно меня не
вами...
удивляет. Понимаете, оно меня не удивляет. Если люди считают, что можно забрать что-то там в украинском доме, то они точно так же могут забрать в русском доме. Понимаете, вот быть вором или быть мародером – это такая, знаете, сквозная характеристика. Это не то, что вот тут я мародер, а тут я, наоборот, честный, благородный и так
Слушайте,
далее.
а
Это так.
это не некоторое такое, знаете, влияние толпы, что ли? Ты видишь, как кто-то несет, я пойду тоже понесу.
Ну, там же не толпа, они же каждый раз, когда они там что-то грабят, это не обязательно большая, это обычно небольшая толпа, наоборот, какое-то небольшое подразделение людей, несколько человек. Вот, нет. К толпе это не имеет, но они имеют отношение к другим вещам. Вот, но они мародеры, среди них много мародеров. Не каждый, я сразу хочу сказать, что не каждый русский солдат мародер. Вот. Я понимаю, что мародерами, насильниками, убийцами их считают практически все украинцы. Всех. Вот, и многие на Западе тоже, и даже есть наши соседи, которые так готовы считать, и вот, что это проклятый народ. Но на самом деле я считаю, что, конечно, они далеко не все мародеры, убийцы там и так далее. Далеко не все. Но они среди них есть. Так вот, я про другое хотел сказать. Значит, был ролик, я его
Да.
видел сам, как, значит, женщина какая-то, курская деревня, она вернулась в свою деревню, из которой она бежала, видимо, потому что как бы украинцы были близко, а выяснилось, что украинцы не дошли, и, значит, вот она вернулась туда. И застала там двух-трех солдат каких-то российских, которые обносили ее дом абсолютно. Да? Они там что-то из хаты тащили, как она называла свой дом хатой. Вот, значит, тащили из хаты, квадроцикл выгнали из сарая, хотели угнать, ну и так далее. И она на них орет матом, естественно, да, что вы, сукины дети, что вы делаете, тащи все назад, заноси назад, это же вообще, значит, совести нету. Все правильно говорит, да? Но она при этом говорит фразу. Мы же с самого начала вам помогали. А вы что делаете? То есть у нас это по ту сторону же называется, да? Третья
Да,
часть.
конечно.
И вот что делать? Она говорит не о том, что нельзя грабить вооруженному человеку, вообще нельзя грабить вооруженному человеку дом мирного человека, солдату в форме с шевроном, с флагом государства, да? Вот. Она не про это говорит. Она говорит, мы свои. Мы свои. И ты меня, свою, сукин сын, грабишь. То есть, понимаете, вот этот вот аргумент, мы же с самого начала вас поддерживали, вот он об этом говорит на самом деле. Нельзя грабить своих. А вообще-то, конечно, можно. Вообще-то, конечно, можно. Вот. И это действительно ужасно. Вот, и вот еще про вот это, про по ту сторону, это про слова. Смотрите, как много придумано прекрасных слов. Вот в Воронеже происходит сейчас, ну там, людей отселили, пожарных дикое количество. Там не склад взрывается. Нет, нет. Там происходит следствие пожара, детонация взрывоопасных объектов. Вот. Понимаете, это не украинцы вдали и подожгли склады.
Это свои снаряды взрываются.
Ну, хохлам-то, понимаете, им недоступны такие сложные вещи. Понятно? Вот. Понимаете, это надо признать, что они сильные. А мы не хотим этого признавать. Да? Значит, произошла, неизвестно почему, произошла детонация взрывоопасных объектов. Не взрывы снарядов. Это безумие полное, вот эти слова, да. Ну, то, что Владимир Владимирович называл ситуацией, это.
Ну, ситуация, хлопок, операция,
да,
все
да,
это
да.
Вместе.
Вот. А сейчас же, вы не поверите, сейчас выборы губернаторов идут прямо сегодня.
Идут прямо сегодня, вчера, сегодня.
Да. Вот, так вот, значит, сказано, что в Курской области все проводится очень успешно, все очень здорово. Вот. Но в районах, сейчас я прочту, на территориях, которые находятся в неопределенном статусе, выборы не проводятся. В неопределенном статусе. Я могу подсказать, если мне хватает словарного запаса. Этот статус называется оккупацией. Эти территории оккупированы войсками другого государства. Вот. Ну, а что с ними происходит? Они оккупируют. Каков черт неопределенный статус? Абсолютно определенный.
Определенный. Статус. Абсолютно точно определенный статус.
Да, причем правовой статус поэтому определен. Расписаны все законы. Какие права оккупационной армии, обязанности, какие права у мирных жителей, которые там остались, там, ну и так далее, и так далее. Все очень подробно расписано, потому что не первая оккупация в истории человечества, наверное, не последняя, да? Но вот в неопределенном статусе. Слово «война» до сих пор произносить нельзя, хотя все время, значит, можно говорить «состояние войны». Песков сказал, что в состоянии войны, в котором мы находимся, цензура оправдана. Я сейчас не про оправданность цензуры, а про то, что войны нет, но мы находимся в ее состоянии. Вот.
Как но это так? Некоторый диссонанс.
Ну вот сложно. И, понимаете, они, вот мы говорили с вами, что они люди суеверные, да? Они боятся слов. Им кажется, что если слова не произносить, тогда ничего не будет. Поэтому они не произносили имя Навального, поэтому они не произносили слово «война» там, и так далее. И поэтому Алексей Горинов, дай бог ему выжить, он находится, он там за то, что он сказал слово «война». Да? Вот. Они, понимаете, эти ребята вылезли из какого-то давнего прошлого. Вот давнего-давнего. Какие-то архаики такой, когда еще там, знаете, городов на Руси не было. Вот оттуда они вылезли.
Но они же не оттуда, Леонид. Откуда они это берут? Они же не оттуда.
Они оттуда ментально. Ментально они оттуда. Самовластный князь. Значит, вот смерды, вот князья. Вот все подчиняются, вот все ходят строем. Ну как? Ну, нормальное дело. То видите, они же видят, что здесь ничего не получается, здесь все плохо. С этой демократией, свободой слова и всякими там баблоянами, плохо получается. Поэтому лучше, чтобы ни демократии, ни свободы слова, ни баблоянов не было. Вот, тогда все будет хорошо. Вот они к этому и стремятся. Понимаете? И вот они нас всех пытаются вот в это болото утащить. Знаете, вот не надо было экономить на осиновых кольях. Вот не надо было. Потому что они оттуда вылезли все. Понимаете, вот у Галича есть песня про памятники Сталину. Государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч все похожие вдоль поломной идут дорожки. Вот, понимаете, это вот какой-то всплеск из прошлого, какой-то такой мерзости.
Вы знаете, я понимаю, что мы сейчас вылетим, и я сейчас вам еще дам закончить, но я не могу вас не спросить, а как вам кажется, извините за тавтологию, им кажется, что у них получается?
Конечно. Да, конечно, им кажется, что у них получается. И знаешь, что им дает силы? Пассивность людей. Причем пассивность, вот мы часто говорим, что люди не протестуют, потому что страх, потому что там чего-то, еще чего-то. Нет, не только в этом дело. Поскольку люди не могут повлиять на... Нормальные люди не хотели войны, там, чего-то не хотели. Поскольку люди не могут на это повлиять, то они искренне сами себя уговаривают, что ничего плохого не произошло. Сами себя абсолютно искренне. Понимаете? Вот. И в результате это вот такая работа, которую люди ведут между собой и самими собой. Да нет, ну все нормально, слушай. Да все в порядке, да все хорошо. Да, смотри, и это хорошо. И все нормально, да? И вот так живет значительная часть тех, кто изначально были против войны. В результате создается впечатление, что на самом деле, а больше всего, конечно, они о Москве заботятся. Ну, понятно, потому что в Москве живут практически все те, кто значим для Путина. Понимаете, вот все, кто значим, ну и почти все, кто значим для Путина, вот те 10 тысяч верхних, которые могут либо поддержать, либо не поддержать переворот, они живут в Москве. Поэтому им очень важно, чтобы Москва процветала, как кто-то недавно написал, Москва как сейчас как Рио-де-Жанейро в момент карнавала. Вот, все хорошо, все прекрасно. Мне вчера, там, сегодня даже я говорил, там, человек из Москвы, говорит, слушай, вообще фантастика какая-то. В магазинах все есть, там все красиво, все замечательно, рестораны заполнены, все люди веселые там, и так далее. Все хорошо. Да? Вот. И вот пока люди так себя успокаивают, все будет. Это очень сильно их поддерживает. Но понимаете, в чем дело? Такая психологическая защита, она не может быть вечной. Она была у немцев. До 1942 года Берлин был процветающим, мирным, прекрасным городом. Понимаете, никакой войны не было. Все было хорошо. А потом вдруг берлинцы осознали, что идет война. Да? Советский Союз тоже, пока он был вечным, пока все это казалось единственно возможным, то все нормально было, да? Потом вдруг в какой-то момент все поняли, что так жить нельзя. Это не потому, что Говорухин фильм такой снял. Он снял фильм с таким названием, потому что люди поняли, что так жить нельзя. Понимаете? Вот. И вот в какой-то момент люди поняли, и все стало рушиться. И это тоже рухнет. Это тоже рухнет. Понимаете? Нельзя плевать против ветра, нельзя загнать страну навсегда в прошлое. Это невозможно. Это закончится. Поэтому не теряйте надежды, все-таки время за нас.
Леонид Гозман и Ирина Блаен, программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Прощаемся с вами ровно на неделю. Всем спасибо и до свидания.